Глобальный мир переломлен пополам, но наш подкаст продолжает выходить по плану. Это NouchBiz, третий сезон, и сегодня мы раскладываем на составляющие такой феномен, как глокализация. И отвечаем на вопрос, почему же мир из большой деревни снова превращается в отдельные государства-острова. Подписывайтесь на наше аудиошоу, оставляйте отзывы и делитесь обратной связью. Это сильно поможет в продвижении подкаста. И, конечно же, не забывайте читать наш сайт mastera.academy. Там тоже хорошо. А пока что первый выпуск нового сезона. Да будет NouchBiz! Чтобы разобраться, откуда произрастает тренд глокализации, следует, как и всегда, обратиться к прошлому и понять вкратце, что такое глобализация и почему эти термины вечно ходят парой. Итак, глобализация. Кажется, очень хороший философский ответ на то, что же это такое, подарил нам обычный британский прохожий в обычном флеш-интервью обычным местным репортером. Его спросили, а что же для вас значит быть англичанином? И он незамедлительно ответил, как будто только и ждал всю жизнь подобного вопроса. Быть англичанином – это водить немецкую машину, ходить в ирландские пабы, пить бельгийское пиво, а потом ехать домой, по пути накупив индийской еды и сидеть на шведском диване, смотря американские шоу по японскому телевизору, и при всем этом быть подозрительным ко всему иностранному. Неизвестно, говорил ли этот гражданин иронично, постиронично или все же на полном серьезе. Однако он уловил суть объединенного мира и позицию современного человека в нем живущего. И если вам кажется, что это только у них так, то спешим разуверить. Подобные убеждения касаются не только матушки Англии, а такие параллели можно провести и в американском, и в китайском, и в российском обществах.
Вы все разные. Да, да, мы все разные. А я нет, я как все.
У большинства из нас одежда европейских брендов, компьютеры, телефоны и станки западных корпораций, подписки на стриминговые иностранные сервисы, причем огромная часть вещей даже с именитыми лейблами все равно произведена в Китае или других азиатских странах. Даже наши культурные и ценностные ориентиры – это заимствования из других исторических времен и обществ. Глобальный мир растекся по всей планете, и даже в самых дальних его уголках люди знают про Кока-Колу и понимают, о чем идет речь, когда слышат… Историки и экономисты давно ломают голову над тем, от какой точки нужно отсчитывать старт начавшейся глобализации. Для них это важный вопрос, потому что без ответа на него сложно судить о плюсах и минусах этого феномена. По версии одной группы ученых, глобализация началась с момента разделения труда, много-много тысяч лет назад. Тогда племена разделились на охотников, собирателей, а позже и ремесленников. Специализация профессий приводила к расширению бартерных отношений и впоследствии торговли, а значит и усложнению коммуникации разных социумов. И процесс этот продолжает развиваться с самого зарождения цивилизации. Одни страны обменивают свои товары и услуги на те, которые сами производить не могут или не хотят. Великий экономист Адам Смит в своем труде «Богатство народов» придерживался подобного подхода, когда писал об интеграции рынков. Для него одной из важных промежуточных точек, когда глобализация заметно ускорилась в первый раз, стало открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 году. Новый континент стал для европейцев неким черным лебедем, а его открытие сильно встряхнуло рынок валюты, которая в ту эпоху сильно зависела от серебра, как сейчас биткоины зависят от твитов Илона Маска. Ценовая революция. Так назывался тот экономический период. Ведь это и правда было что-то новенькое, ломающее старые представления о рынке. Обнаружение огромных месторождений золота и серебра на две трети уронило их европейскую стоимость и познакомило старый свет с длительной инфляцией, которая продолжалась более 150 лет. Еще более пагубных последствий в итоге удалось избежать, благодаря решению избавиться от излишка серебра, отправив его в качестве инвестиций в Индию и Китай. А рост цен в Европе прекратился только в середине 17 века, когда стоимость серебряной монеты упала до такого низкого уровня, что больше невыгодно было импортировать этот драгметалл из Латинской Америки. Рыночек порешал, и это был первый такой серьезный общий мировой эффект от глобализационных процессов. По другой версии, все самое вкусное и насыщенное относительно глобализации началось в 1750-х годах и включало в себя не только географические и экономические достижения, но и культурные. В качестве причин ученые отмечают распространение письменности и грамотности среди даже простого населения, улучшение транспортной доступности между странами и взаимный обмен идеями. Третья же версия, почему мир стал объединяться, еще больше приближена к современности. Согласно этой версии, истоки глобализации лежат в научно-технической промышленной революции середины 19 века. Именно ее успехи смогли создать такой феномен, как капитал, распространив его по другим, менее развитым странам. Да, постройки фабрик в Китае, Малайзии и Бангладеше ради дешевой рабочей силы начались не 20 лет назад. Это давняя практика крупных компаний, которые, однако, сейчас меняются в другую сторону. Но об этом мы еще вспомним. Самая современная версия, отвечающая на вопросы «А когда же это все началось?», стартует с даты падения Берлинской стены. Она же антифашистский оборонительный вал, она же стена позора, преграда, разделившая Берлин, всю Германию и даже весь мир на две части, после поражения последней во Второй мировой войне. 9 ноября 1989 года после падения стены объединились два разрозненных мира – ГДР и ФРГ, и в их лице глобальный Восток и глобальный Запад. Поствоенная эпоха и эра горячей фазы Холодной войны закончились. Символично, что именно немец Карл Маркс в письмах Фридриху Энгельсу конца 1850-х годов впервые использовал термин «глобализация». Автор «Капитала» писал в тот момент, что вот теперь-то с выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась, и этот самый мировой рынок начал существовать на самом деле. Наверное, Энгельс мог только и ответить, что «глобализация, Карл!». Нет, конечно, и до падения Берлинской стены взаимная интеграция стран все ускорялась и ускорялась. Технологии развивались, логистика становилась быстрее и дешевле, как и средства связи. Одной из важных инноваций, например, стала система интермодальных контейнеров, которую в 1956 году придумали американский предприниматель Малкольм Маклин и инженер Кит Тантлингер. Сейчас, благодаря таким контейнерам, мы очень скоро получаем наши товары. Если, конечно, какое-нибудь судно напрочь не заблокирует Суэцкий канал, как это было несколько лет назад. Фишка системы Маклина и Тантлингера была в том, что они стандартизировали контейнеры по размерам и придумали унифицированные крепления. И благодаря этому их легче было доставлять воздухом, морем и дорогой. А стоимость погрузки снизилась с 6 долларов за тонну до всего 16 центов. Политики, кстати, тоже включились в создание единых мировых стандартов. К тому моменту уже был создан ООН, решавший планетарные проблемы. Вдобавок, между ведущими странами было заключено генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое в 1995 году трансформировалось во всеми известную Всемирную торговую организацию, или ВТО. В частности, ВТО помогла Евросоюзу набрать экономическую мощь, сделав его единым пространством. Но даже Вселенная не может расширяться бесконечно, и все в итоге проходит по обратному маршруту. Можно в этом случае использовать метафору дыхания. Нельзя только потреблять кислород, нужно еще и выдыхать углекислый газ, раздражая экоактивистов. How dare you? Последние тысячи лет происходило не только всеобъемлющее объединение людей, их государств и экономик, но неизбежны были и фазы разъединения. Это происходило и в средние века, и в более поздние моменты, когда капитал решал менять страны своего обитания. Из этого, кстати, вышли мировые гегемоны. Сначала это были итальянские города-государства, типа Генуи, Венеции или Пизы. А затем на сцену взошла Голландия. А после уже Англия и США. Именно эти страны насаждали другим свои ценности, распространяя их посредством морей и океанов. В 20 веке лишь Великая депрессия 30-х годов и Вторая мировая война смогли подкосить глобализационные процессы. Да и то на время. Все равно все знают про Макдональдс, Голливуд, Пепси, джинсы Levi's, мебель от Икеа, фильмы Netflix и альбомы Kanye West, а также телефоны Apple, конечно же. И это одновременно и плохо, и хорошо. Безусловно, преимущество модели, когда барьеры между странами падают, очевидны. Технологии и деньги приходят от мировых гегемонов в развивающиеся страны. Либо посредством колоний, как это было раньше, либо мягкой силой в виде грантов, инвестиций и совместных проектов. Это помогает сделать быстрый экономический скачок, на котором в ином случае ушли бы десятилетия. И не факт, что с тем же результатом. Хрестоматийный пример ускорения развития показала Южная Корея. Но произошло это во многом благодаря японскому и американскому влиянию. Именно японцы в начале 20 века завезли собственные промышленные станки на корейские берега и обучили местных инженеров своим бизнес-процессам. А Америка смогла инвестировать свой капитал в эту страну, подарив ей золотой билет. Все это создало хорошую стартовую базу для рывка в будущее. Подобное происходило и в новейшей истории России. Пик этой волны глобализации пришелся на начало нулевых, когда после бурных 90-х к нам тоже пожаловал его величество капитал и иностранные технологии. Масс-маркет стал доступнее, доходы тоже подросли. Но есть нюанс, он же побочный эффект. Глобализация – это двусторонний процесс. И в обмен на дары нужно тоже что-то отдать. В царской России это была пушнина, а потом зерно. А сегодня это газ, нефть и минералы. И есть риск законсервировать развитие страны, ведь ресурсы и так хорошо продаются. Историк Роберт Аллен в книге «От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции» писал, что ему в 1903 году довелось быть свидетелем ситуации на рынке города Николаева, когда крестьяне, привозившие свое зерно, в первую очередь интересовались, что говорилось в последних телеграммах об изменении цен на зерно в Америке. И поразительно было, как они ловко умели переводить стоимость из центов за бушель в копейки за пуд. Важно помнить, что даже на едином мировом рынке всегда должны быть иерархии. Экономика-лидер подминает под себя периферийные экономики. Да, щедро заваливая их более дешевой для местного населения продукцией, но подтормаживая их собственное развитие. И от этого может страдать и малый бизнес, за который мы так ратуем на мастерах. И страдает предпринимательский сектор зачастую из-за банальной конкуренции, которую он выдержать не способен. Ведь потребителю легче и дешевле купить что-нибудь из одежды за пару тысяч на условном Алике или другом маркетплейсе, чем доверять локальным брендам, изделия которых могут стоить в 2, 3 и 4 раза дороже. У эко-активистов тоже возникают вопросики, приводя их на другую сторону маятника, в лагерь антиглобалистов. Ведь чтобы у нас в руках появился новый чехольчик для телефона за 200 рублей, то он должен быть сделан на вредном производстве, да еще оставит за собой солидный углеродный след во время транспортировки через полмира. Встает и этический вопрос. Чтобы купить хорошие кроссовочки по хорошей цене, нужно, чтобы кто-то на другом конце планеты получал по 2 доллара в день за 15 часов тяжелой работы в малоприятных условиях. Таковы компромиссы этой глобальной деревни. Глобальная деревня – этот термин придумал канадский философ Маршал Маклюэн. Именно он в 60-х годах прошлого века предсказал сращивание всех людей в единое целое. Важную роль в этом процессе он отводил электричеству, благодаря которому осуществляется быстрая передача информации, и тому, что в будущем станет интернетом. С использованием электронных средств коммуникации происходило некое сжатие мира, или имплозия, до размеров как бы деревни. Отсюда и такой термин. Подобная деревня упраздняет на планете практическую значимость линейно понимаемых времени и пространства. И все на ней становится одинаково близко и непосредственно взаимосвязано. А люди неожиданно для себя все более основательно втягиваются, влезают, проникают в жизнь друг друга. Сделаем паузу и подытожим сказанное. Мир, природа и любая система стремятся найти баланс. Сдержки и противовесы существуют не просто так, поэтому за любым приливом следует откат. Человечество на протяжении сотен лет усложняло системы коммуникации, затрагивая племена, страны, континенты, обменивала одни товары и услуги на другие, признавала, что в чем-то хороши одни общества, а в чем-то другие, по морям и океанам и великим торговым путям распространялись идеи и вещи, сливаясь, наконец, в мировой рынок. И вот, преодолев несколько волн глобализации, мы живем в 21 веке, время ускорилось, единый мир залез почти во все уголки цивилизации, энтропия нарастает опережающими темпами, и дальше так плыть вряд ли получится. Поэтому и следует откат. Итак, мы пробежались по эпохам глобализации, погрузили вас в контекст, чтобы теперь поговорить о тренде, заявленном в названии этого выпуска, о глокализации. Поменялась всего одна буковка, но за одним трендом покоится великое прошлое, а за другим – настоящее будущее. Первое, о чем важно предупредить. Глобализация и глокализация не являются трендом и антитрендом. Здесь один процесс развивается в другой. Не стоит приравнивать глокализацию с антиглобалистской повесткой. Хоть и то, и другое – это некая обратная связь на создание глобальной деревни. Антиглобалисты по своему духу напоминают луддитов конца 19 века, которые пробирались на промышленные предприятия и громили станки и машины, мотивируя это тем, что механизмы лишили работы обычных работяг, и все это совершенно неправильно. Right? Wrong. Прошло 150 лет, но принципы их остались теми же – кричать в небеса и на форумах про отмену нейросетей и автоматизацию жизни. Но это уже данность, с которой человечеству не свернуть, а значит, придется адаптироваться. Однако у антиглобального лобби есть определенные успехи. замкнуться в своих государствах предлагали промоутеры Брекзита, который ознаменовал выход Британии из Евросоюза в 2020 году. И вся политика Дональда Трампа с его девизом «Make America Great Again» происходит из ностальгии по старому миру и желания окуклиться внутри себя. Но раньше и правда было, если не легче, то понятнее, ведь технологии и общество двигались в одном темпе. А теперь мы попросту не успеваем за бесконечным ускорением всего вокруг. Во всех этих течениях глокализацию можно назвать неким компромиссом. Этот концепт впервые использовали японцы в 80-х годах. В тот период, когда знаменитое японское экономическое чудо подошло к концу, и страна падала в кризис, из которого старается выбраться до сих пор. В прошлом сезоне подкаста мы подробно рассказывали вам про этот кризис и про другие знаменитые экономические пузыри, поэтому, дослушав этот выпуск, не забудьте добавить в закладки и другой. Итак, о чем же говорили японцы, когда нащупали новый тренд? Долгое время вся их нация жила под надзором американских войск, без права иметь свою армию. Вместе с солдатами и поражением во Второй мировой войне пришла на азиатские острова и зарубежная культура. Бейсбол, рок-н-ролл, кока-кола, литература и фильмы, приход мегакорпораций и произошла вестернизация японской культуры. Позже местные экономисты и маркетологи заметили, что у всего есть предел, и если и дальше насаждать унифицированный подход, то чем будет отличаться Киото от Осаки или Токио от Окинавы? Даже взяв за основу глобальный продукт, продвигать его нужно по-разному, опираясь на региональные отличия. В том числе необходимо усиливать и локальные бизнесы, внутри которых и заключена столь важная идентичность места. Это традиции, культурные коды, диалекты, символика, язык и смыслы. В японском языке сам термин «глокализация» пошел от слова «дочакука», что в переводе означает «делать что-либо по-туземному». Этот смысл подхватил и основатель корпорации Sony Акио Морита, используя новую концепцию продвижения в массовом масштабе в других регионах планеты и учитывая специфику разных рынков. Более подробный материал об Акио Морите и его принципах можете прочитать на нашем сайте mastera.academy. Ссылку на эту статью и на все полезные упоминания в этом подкасте мы, как всегда, заботливо оставим в описании к выпуску. Конечно, опытные западные социологи сразу подхватили этот концепт. Одним из них был английский ученый Роланд Робертсон, который отметил, что хоть глобальные и локальные тенденции взаимодополняемы и взаимно проникают друг друга, но в некоторых ситуациях они могут прийти в столкновение. И связано это с тем, что многие из нас еще живут дуалистическим сознанием эпохи модерна, когда жестоко противопоставляются традиционные локальные тренды и универсалистские тенденции. Иными словами, приход крупных корпораций на рынок местные встречают словами:
«Это таких, как его, не любим!»
Экономист Ульрих Бек более радикален в своих тезисах. Он считает, что если бездумно сеять глобализацию и универсализм по всему миру, то это и правда приведет к полному отмиранию локальных культур, а также из-за чрезмерного потребления достаточно быстро наступит конец всему рынку и конец прибыли. Поэтому многие политики и общественные организации стараются сыграть на контрасте. И получаются такие истории, как импортозамещение в тех или иных видах, или же вовсе культурно-технологический изоляционизм. Еще феномен глокализации может приводить в некоторых странах к росту национального самосознания и требованиям создавать автономные зоны. Так, например, происходит в Каталонии, в землях басков или в Шотландии.
11.
Интернет. Восьмеричное чудо света. По идее, должен был объединить в себе все человечество, и поначалу так и было. Но сейчас почти все мы в его сетях, и что мы наблюдаем? Эра свободного общения подходит к концу. Крупные регуляторы берут под контроль любимые платформы, куется новое цифровое законодательство, а корпорации, как и в любой другой ситуации, волнуются за прибыль. Поэтому так легко отключаются целые страны и регионы. Даже если в этом коротком периоде это и генерирует убыток, все цукербрины зловещей долины понимают, что мир дробится и играть только по своим правилам не всегда получится. Поэтому онлайн-глобализация тоже подходит к концу. Воздвигаются великие китайские фаерволы, но за их стенами развиваются местные платформы, маркетплейсы и мессенджеры. Тем же китайцам не нужен Amazon, Uber или YouTube. У них есть локальные, прекрасно работающие и в чем-то даже лучшие сервисы WeChat, Alibaba или TikTok, на который в той же Америке не первый год сыпятся многие шишки. У японцев есть свои платформы, у России есть Telegram и экосистемы Сбера и Яндекса. и в каждой стране подрастает своя собственная платежная система. Ускорила процесс атомизации стран и мировая пандемия. Ковид на долгое время смог изолировать людей в своих границах. Однако трансатлантические корпорации не смогли бы сколотить свои состояния, будь они менее гибкими. Да, глобализация принесла им огромные дивиденды, но далее вступает персонализированный подход, даже если он распространяется на уровне государств. Поэтому даже сейчас, на этапе отката от универсализации, прибыль продолжает течь в карман. А ставка на глокальность одновременно и компромисс, и спасательный жилет. Современные маркетологи должны учитывать региональные особенности и менять свой продукт в зависимости от культуры потребителей и актуального контекста. Например, французское отделение McDonald's всегда доносит до клиентов идею о том, что они используют продукцию только локальных французских фермеров. А еще они решили пропагандировать ценность спорта и решили стать спонсором французской футбольной лиги и переименовать ее в... Нет, не в Le Big Mac, а в McDonald's Лига. Другой футбольный пример. Coca-Cola по случаю победы Аргентины в мировом чемпионате выпускает уникальные банки с газировкой в золотистом цвете. Чемпионы же. И продает их только в Аргентине. Burger King в Израиле подает к салатам местный соус тахини из национальной кухни. И не делает этого в других странах. А Louis Vuitton оформляет свои магазины в Китае, украшая их древней каллиграфией или образами дракона в период китайского Нового года. Ну а Disney просто редактирует свои киноафиши для некоторых стран, убирая с них некоторых актеров. Тоже пример глокализации, хоть и не совсем этичный. И во всех этих процессах возрастает роль местных языков и диалектов. Все больше будет появляться сайтов и товаров с национальными языками, будь то бурятский бренд одежды, комикс на татарском языке или посуда с орнаментами северных народов. И тут следует сказать про раскол в ученой среде. Спорят, конечно же, о правильной терминологии. Дело в том, что зачастую исследователи ставят знак равенства между словом «глокализация» и «гибридизация». Сингапурский экономист Хабиб Хонткер отмечает более широкий смысл гибридизации, для которой глокализация всего лишь часть, которая включает в себя смешивание двух или более процессов и имеет смысл в том случае, когда состоит по меньшей мере из одного компонента, который обращается к местной культуре. Цель глокализации – это вывод локальных территорий напрямую в глобальный мир, а ее девиз – мыслить глобально, но действовать локально. Она выступает неким посредником между глобальной сложившейся культурной системой и общинной, гарантируя, что особенности и повестка местной территории не забудутся, выходя на мировую арену. Все знают про такие локальные бренды, которые укрепились в массовом сознании, как техасские ковбои, японская манга и аниме, кленовый канадский сироп, персидские ковры, свободные нравы Калифорнии, швейцарский шоколад, финские сауны, астраханская вобла, сибирский характер, загадочный север, питерская погода и московские цены на недвижимость. Все эти бренды изначально мыслили локально, создавая уникальный продукт, а затем выходили на национальную и мировую арены. В настоящее время глокализация в первую очередь представляет собой хорошо выстроенную стратегию брендинга территории или даже отдельного города, выделяющую его из общей массы, чтобы мир не захлестнула волна безликости. Такая стратегия позволяет наращивать инвестиционную привлекательность, растет и чувство гордости за регион, и улучшается его репутация. Развитие рыночной экономики становится почти невозможным вне развития пары глобализация-глокализация. И если глобализация будет опираться на управляемый хаос, то глокализационная модель скорее будет ориентироваться на сетевые формы самоорганизации с ее возможностью получать более быструю обратную связь. Таким образом, эта пара сможет создать сложную динамическую систему, где каждый тип равновесия будет ориентирован на свой тип хаоса. Унитарность была стержнем эпохи модерна, но мы тут уже в будущем живем, так что хвост начинает вилять собакой. Итак, один из главных вопросов 21 века будет звучать так. Получим ли мы в итоге мировое правительство? Или все ото всех отгородятся по этническим, религиозным, культурным и технологическим принципам? Скорее всего, оба эти процесса будут идти одновременно, ускоряя и подстегивая друг друга. Как сосуществуют в одном поле экспериментов макротеория относительности Эйнштейна и квантовый мир с его законами? Так же будет и в нашей истории. Можно назвать это глокальностью, когда каждая окраина глобальной деревни будет напрямую влиять на мировые процессы без лишних посредников в виде раздутого бюрократического или корпоративного аппарата или лишних настроек. Ведь каждый такой элемент замедляет коммуникацию. И может быть, в отдаленном будущем, благодаря глокализационным процессам, связь настолько ускорится, что будет напоминать молитву. Есть запрос и, возможно, чудо. И ничего лишнего. С вами был NauchBiz. Подписывайтесь на нас, оставляйте отзывы и делитесь обратной связью. И не забывайте мечтать, ведь мир больше, чем нам кажется.